Я немножко так вот все об одном и том же, но с другой стороны. Хотел бы поговорить о, как это правильно сказать, способах взаимодействия, да, в Царстве Небесном. Каким, то есть я сделаю такое утверждение, что в Царстве Божьем есть единственный способ, по которому люди, ну, как его обитатели, скажем так, они взаимодействуют друг с другом. То есть, что это такое? Мы с вами видим, что мир так устроен, все Богом так создано, что оно, ну, как бы взаимодействует друг с дружкой, да? То есть все в этом мире, нет ничего лишнего, в этом мире все гармонично создано, оно постоянно взаимодействует друг с другом. То есть вот есть там круговорот там, веществ в природе, круговорот воды в природе, там еще что-то, такие вещи происходят. Человек тоже существо, созданное Господом, вот, как он называется, существо социальное. Как психологи говорят, да, что это значит? Это значит, что мы нуждаемся в друг друге, мы не можем быть автономными, то есть нам не дано такое право, нам, не знаю, как хотите, не дана такая роскошь кому-то, да, если как хотите, не дано такое, не дано таких возможностей, нету у человека, ну, просто я хочу, чтобы вы это поняли, нету у человека шансов быть одному, нету, вообще никаких. Никаких. Вот если даже вот, а если, а вдруг, а может, не получится. То есть человек не способен, причем от слова совершенно, абсолютно. Абсолютно человек не способен быть один. Абсолютно. Как бы он там ни хотел, как бы он ни старался, как бы он ни мечтал об этом, если кому-то, как бы он ни думал, что это возможно, как бы он ни стремился, или, ну, неважно. Факт то, что человеку невозможно быть одному. Он, как это, безнадежно социальное существо. От слова абсолютно и совсем, еще раз говорю. Почему? Потому что Бог так его создал. Потому что в Божьем Царстве все так, и потому Господь создал, тем более Бог, создавая по своему образу и подобию, создал человека таким вот. Да? И вот в этом своем, вот, как бы сказать, в этой вот своей социальности, да, человек он вынужден просто, как это... еще какое слово посильнее подобрать, принужден, да, обстоятельствами, всем что его окружает, быть во взаимодействии, то есть взаимодействовать с остальными людьми. Мы нуждаемся в друг друге, мы не можем друг без друга, опять же, от слова «совершенно не можем». Если кому-то кажется, что ему никто не нужен, если кому-то кажется, что в общем, он может обойтись и сам, и жить сам, и думать, и чувствовать, и быть счастливым, это, ну, как это сказать, грубое заблуждение. Грубое заблуждение. Потому что человек без окружающих его людей, он не может быть ни счастливым, ни довольным, ни радостным, ни ничего. То есть мы... нужны друг другу, есть такая лагерная песня. Бог нас спас не зря. И это не просто потому что мы там как-то вот раньше не нужны были, а сейчас стали нужны. Мы нужны всегда. Нету на земле ни одного человека, который бы вот сказал, что мне никто не нужен. А я говорю, а если и есть такие, то они глубоко, очень глубоко и очень сильно заблуждаются. Потому что мы так устроены. Причем так устроены, что нам нужна, ну, как бы сказать, нам нужна помощь совершенно в любых сферах с вами. Да? Нам нужна помощь в физической сфере. Да? Мы одеты в одежду, которую не мы шили. Да? Мы живем в домах, которые не мы строили. А если мы что-то и сделали, много чего в своей жизни сделали, то очень, ну, все равно, то есть есть, ну, как бы, есть очень много того, что мы не можем, что мы не умеем, да? Мы пользуемся плодами трудов других людей, и мы живем благодаря этому, мы имеем комфорт благодаря этому, мы можем, как бы, радоваться жизни благодаря этому, да? Мы нуждаемся друг в друге не просто, ну, вот в материальном плане, но мы нуждаемся друг в друге еще и в душевном плане. Нам нужно одобрение людей. Без этого, оказывается, человек жить не может. Нам нужно уважение людей, нам нужна любовь людей, нам нужна поддержка, дружба, еще какие-то вещи, то есть, ну, какие-то душевные потребности, без которых человек тоже не может состояться полноценно. Если человеку этого не оказывать, он становится больным психически. Понимаете? Люди, не получившие вот этого от других, в силу каких-то, я не знаю, может, они там волками воспитывались, там, или как Маугли, там, или еще какие-то там у них причины были, да, но люди, не получившие вот того, что ему нужно от других людей, они, ну, душевно больные люди, они покалеченные люди. И это тоже факт, понимаете? Поэтому мы нуждаемся друг в друге, мы нуждаемся друг в друге на всех уровнях. Человеку нужен человек, да? Человеку, ну, как бы сказать, невозможно без другого человека. Человеку невозможно без окружения других людей. И это, в общем-то, такая истина, с которой можно спорить, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться, с которой можно признавать, можно не признавать, но она вот как воздух. Вот то, что мы дышим воздухом, да, и ничем другим дышать не можем, то это такая же вот аксиома, как и наше окружение. Мы не можем жить ни с кем другим. Мы не можем заменить людей кошками, мы не можем заменить людей собаками, мы не можем заменить его там, ну не знаю, кем там еще, какие там самые няшные питомцы, которые вот есть, рыбками, потому что молчат, или зайцами, потому что пушистые, мягкие на ощупь, или еще кем-то таким. То есть не можем мы самими, ну, никем заменить вот это вот общение с людьми, никем. Мы не можем заменить там ни красотами природы, ничем и никем человек в жизни своей другого человека заменить не может. И если мы с вами этого не понимаем, если мы с вами с этим не соглашаемся, то мы с вами очень сильно и жестоко страдаем. Потому что мы, ну, нарушаем, как сказать, Божье устройство в нашей жизни и Божье, ну, как бы, Богом данные заповеди. Это тоже, что перекрыть себе кислород и сказать, что все, дышать буду сейчас только, не знаю чем, углекислым газом или азотом, и что там еще есть. Это смертельно опасно. Поэтому нужно понимать, что у нас альтернативы с вами нету. Не существует у нас с вами альтернативы. Мы, как это, отчаянно нуждаемся в людях, окружающих нас. И ничем, подчеркиваю, и ничем это не заменяется. Ничем. Совершенно ничем это мы заменить не можем. Поэтому у человека есть эта потребность. Она базовая потребность, так как опять же говорят психологи, но она жизненно необходима для человека. Поэтому человек пытается строить эти взаимосвязи, пытается взаимодействовать. В Божьем Царстве было все достаточно ясно и просто, да, до периода грехопадения, когда человек ушел от Бога, ушел из Божьего присутствия, да, он начал изобретать другие способы, то есть в Божьем Царстве вот этой вот, как бы сказать, базовой платформой взаимодействия человека было что? Кто скажет? Догадывайтесь, нет? Любовь Божья. Без Бога, когда человек ушел от Бога, когда человек на самом деле, ну, ушел из Божьего присутствия, эта вот платформа была в его жизни разрушена. И мы сегодня с вами пытаемся встроить взаимоотношения друг с другом, потому что я говорю, что без них мы не можем, с ними нам, вот с этими отношениями нам сложно, да, потому что этой любви нету, и тогда человек изобрел в этом мире, ну, я вот, по крайней мере, заметил таких две таких серьезных платформы, на которых пытается общаться. Первая платформа – это насилие. Люди пытаются взаимодействовать друг с другом с помощью насилия. Да? Почему? Потому что ты мне нужен, ты не хочешь со мной взаимодействовать, но ты мне нужен. Да? И поэтому мне нужно как-то тебя заставить делать то, что я хочу. что мне надо, да, заставить там, я не знаю, что там, ну, взаимодействовать со мной на материальном уровне, да, чтобы ты мне что-то дал, или что, что мне нужно, да, чтобы ты мне что-то, еще что-то такое, либо, либо что-нибудь там на душевном уровне, чтобы ты меня уважал, или чтобы ты меня там как бы хвалил, там, или еще что-то такое, да, и люди пытаются делать это с помощью насилия. Насилие в этом мире изобретено в огромное количество форм, огромное количество этих самых извращенных и изощренных форм, да, начиная от грубого физического, заканчивая таким тонким, допустим, как шантаж, как какие-то еще вещи, там, не буду даже перечислять. Я думаю, что много, к сожалению, мы с ними знакомы, и этого много очень у нас встречалось в наших жизнях. Вот, поэтому когда что-то нам от кого-то надо, да, мы пытаемся ну, заставить его дать то, что, дать то, что нам надо. И это, в общем-то, ну, как бы сказать, это, в общем-то, достаточно тяжкий путь. Почему? Потому что мы существа свободные, и если нас кто-то что-то пытается заставлять, да, что мы делаем? Сопротивляемся. У нас начинается такое освободительное движение. Вот, поэтому приходится как-то изгаляться, это как-то вот, ну, человеку и так далее, и так далее. В общем, достаточно все сложно и печально в этой области. И еще есть одна такая область, ну, скажем так, более гуманная платформа такая общения, назовем ее, это такая, скажем, товарно-денежная, да, то есть она уже основана на как это сказать, на попытке торга, да, то есть у меня есть то, что тебе надо, да, а у тебя есть то, что мне надо, да. Поэтому, как говорится, давай либо меняться, либо переведем это все в деньги, и потом, ну, как бы сказать, ну, будем меняться через вот эту вот прокладку денежную. Но факт то, что она уже, как сказать, ну, менее такая жестокая в плане насилия над личностью, и во времена, когда еще, ну, жизнь не сильно тяжелая, люди ей пользуются. Да? То есть, когда жизнь очень тяжелая, насилие галимое происходит, да? Когда жизнь менее тяжелая, еще люди пользуются товарно-денежной вот этой платформой, да? Когда еще можно так жить спокойно и плюс-минус, как это, достаточно относительно безболезненно обмениваться услугами, да? То есть, мне нужна твоя услуга, я покупаю эту услугу, да? Тебе нужна моя услуга, ты покупаешь мою услугу. Вот, но это, ну, как бы сказать, это тоже, я еще раз говорю, вещи достаточно несовершенные. Более того, я скажу, что вот это вот, ну, вот эти вот платформы общения, они, как сказать, они применяются человеком и в отношении друг друга, грешным человеком, и в отношении друг друга, и в отношении Бога также. И в отношении Бога также, потому что мы так же, как нуждаемся друг в друге, так же мы нуждаемся и в Боге. Так же, как я вот начал с того, что мы неисправимо социальны, так же все говорят, в том числе и ученые мира сего, говорят, что мы неисправимо религиозны. Вот, поэтому так же, как мы нуждаемся друг в друге, это уже как аксиома, да, как воздух, так же мы нуждаемся и в Боге, это тоже как воздух. То же самое в жизни человеческой. И хоть Бога этого не любит никто и не ищет, я говорю истинного Бога, да, но вот такая вот жилка религиозности в человеке есть. Поэтому он постоянно, ну, если Бога настоящего он не любит и не ищет, то он придумает себе какого-то Бога, ну, неистинного, идола, что называется, и пытается с ним какие-то отношения, наверное, завязать. Но дело в том, что не имея вот этой вот Божьей платформы общения, да, человек пытается с Богом вести себя так же, как он ведет с окружающими людьми. В отношении Бога мы читаем Библию, мы видим те же самые способы, какие мы встречаем между людьми. В отношении Бога тоже человек пытается употреблять шантаж, ну, как форму насилия, потому что грозить мы ему не можем. Никак. Да? Мы живем в обществе просвещенном, в котором это только папуасы могут пороть своих богов. Я слышал такую практику, у них вот эти вот башки стоят дома. Да, они их там моют, кормят, просят у них что-нибудь. Когда они выполняют, они их порят. Берет статуэточку и... какой-нибудь колючкой его. Чтобы был внимательнее к просьбам. Мы с вами живем в мире, который достаточно просвещен, и в принципе мы понимаем, что Богу, ну как бы сказать, с Богом, как величиной, как Творцом, ты никак не поспоришь. И ты не сможешь его никак вот наказать за то, что он там тебе не это самое, там что-то не сделал и так далее. Но как шантаж, как форма насилия, да, он очень распространен. То есть это шантаж, это форма насилия слабого более сильному. Да? Это употребляют дети в отношении родителей. Да? Дети понимают, что с родителями так физически не справиться, поэтому они вот эту вот форму употребляют очень часто. Да? То есть пойду в лес, умру, меня там волки съедят, и вам таким образом навредю, да. Вы там исплачетесь. И так далее. Иногда женщины по отношению к мужчинам такую форму очень любят употреблять, то же самое, потому что они физически слабее иногда. Иногда, я подчеркиваю. Разные женщины бывают. Поэтому тоже иногда вот они употребляют такие вещи, то есть там в отношении того, что да, там тебе меня не жалко, там, ты меня не любишь и все остальное, да, это самое, заставляет чувствовать вину. И мы видим точно такие же вещи, которые происходили и у израильтян с Господом, когда, вы помните, один такой из ярких этих случаев, когда Бог привел их к обетованной земле, Моисей послал разведчиков в эту землю обетованную, да, они пришли и принесли подтверждение того, что эта земля очень, на самом деле, хороша, очень благополучна, благословенна, да, они, написано там, принесли множество фруктов, которые там растет, виноградную ветку притащили, написано, на шесте аж двое, то есть, представляете, что это такое, то есть, там висело на вот этом, вот это, какая громущая. Громущая ветка вот эта виноградная. Но принесли и плохие новости, да. Принесли новости в плане того, что земля оказывается не пустая. Такая хорошая земля, удивление, да, и на ней оказывается еще кто-то живет. А мы-то думали, что там все хорошо и никого нет. Она оказывается занята. А на этой земле живут люди, говорит, а города у них укрепленные, какая неожиданность. А еще там есть эти самые сыны Инаковы, вообще самый маленький по 2 метра, этот самый, а так до 3 и больше. Что нам делать с этим? Вот, да? И народ испугался, написано, и они пытались как-то вот учинить такое насилие над Господом, да, и для чего? Для того, чтобы Бог как-то решил эту проблему вместо них. То есть они не хотели сами это решать, и они устроили вот такую, на самом деле, пытались устроить, точнее, насилие над Господом. Каким образом? Они начали обвинять его, пытаясь вызвать в нем чувство вины, да. То есть Богу нас не жалко, он вывел нас тут в пустыню умирать, деток наших ему не жалко, они достанутся тут на съедение вот этим вот великанам и так далее, вот и все остальное. И в итоге Господь, ну, оценил это как вражду против него. Он сказал, ну, он очень жестоко среагировал, ну, как бы жестко среагировал, точнее, даже на эту историю. Почему? Потому что эти люди, они жестоко вели себя по отношению к Богу. То есть вы представляете, то есть они обвинили Бога в коварстве, в бессердечии, да, в, вот, в, что называется, как сейчас это модное слово, в геноциде, что называется, да, в таком страшных вещах, которые, ну, что он привел целый народ на истребление, то есть его вот совершенно не интересуют ни дети, ни они, собственно, что, собственно, было совершенно, ну, ложью. Почему? Потому что Бог из любви к ним затеял все это, вот весь этот исход, из любви к ним привел их в эту землю, но они обвиняли его в жестокости, бессердечии и коварстве. Для чего они это делали? Потому что, подчеркиваю, это форма насилия. Для чего они это делали? Для того, чтобы заставить его делать то, что им казалось нужным. То есть, чтобы заставить его каким-то образом решать их проблему. Как они хотели. У Бога было решение проблемы, но они решили, что нужно заставить его делать так, как мы хотим. Так вот, с Господом насилие не проходит. Мы видим, что ни разу, никогда и нигде с Богом насилие не проходит. Почему? Потому что он, если людей можно как-то запугать, если людей можно как-то заставить чувство вины или чувство страха, или еще каких-то там сильных чувств, заставить делать то, что тебе надо, то в отношении Бога это не работает. Почему? Потому что он царь, да, то есть он вседержитель, да, то есть он не позволяет, для него неприемлемы такие формы общения, для него неприемлемы такие формы воздействия. Никаким образом. Да? Потому что если царь поддастся на твой шантаж, то он больше не царь. Если тогда ты уже царь. Простой вопрос, банальный. Почему мы не можем быть царем? Крамольный такой вопрос. А почему бы нет? Может быть, стоило бы поменяться? Что-то вы как-то притихли. Давно вы нашли план? А? Да, нос не дорос. Не подходим. Причем категорически, от слова совсем. От слова совсем. Мы не можем поменяться с Богом. Мы не можем по причине того, что у нас на самом деле нет на то ни способностей, ни мудрости, ни возможностей, ни силы, ничего, вообще ничего. То есть, если такое произойдет, да, Бог не может этого допустить. Бог не может уступить место и сказать, ну, давай. Бог не может поддаться на это. Почему? Потому что если он царь, то тогда все идет порядком. Да? Если он поддастся нам и станем мы царь, то тогда караул, да, караул наступит. Потому что это, ну, как сказать, это будет, ну, жуткая история, да. Даже неверующие как-то обыграли в одном фильме, как этот фильм, кто помнит, смотрел? Брюс Всемогущий, да, спасибо за подсказку. Там комедия какая-то, ну, что человек, вот Бог, как бы вот, где обыгрывается вот такая вот история, как будто где вот Бог, ну, предлагает человеку, ну, раз ты такой умный, то побудь Богом хоть на минутку. Там комедийный сюжет, ну, и там все очень безобидно и мило. Но на самом деле, я думаю, что если бы в реальности такое произошло, это было бы не так безобидно и мило, как в том фильме, это было, наоборот, было бы жутко и страшно. Потому что ну, в сути своей человек далеко не безобидный и далеко не милый, а весьма, как говорится, коварный и испорченный, как вот пророк свидетельствует, да, что, как это говорит, весьма человеческое сердце испорченное и коварное, лукавое. Вот поэтому еще раз, возвращаясь к вот этой мысли, мы можем понять, да, что на Бога насилие не действует. Почему? Потому что он не может уступить нам свою позицию никаким образом, не может. Иначе все покатится в тартарары. А Господь в любви своей этого не допускает. Причем покатится не только в отношении нас, но покатится в отношении всего Понимаете? И вот свою, потому Господь как царь, свою позицию никому никогда не уступает. И это не потому, что Бог вот как это узурпатор, который вот захватил и никому не дает, и не хочет делиться, и что ему очень нравится эта позиция, а что и поэтому он только вот за это держится. Нет, Господь держится поистине за свою позицию, потому что он, ну, как бы понимает, что, что другой никто не потянет, не может, потому он остается царем. И насилие в отношении Господа не действует. Ты можешь пытаться это делать, но кроме беды себе ничего из этого не получится. Мы не можем заставить Бога делать что-то. А еще раз говорю, ну, как в отношении Бога, какие методы действуют со стороны человека, это вот, ну, манипуляция. То есть попытка слабого заставить сильного что-то делать, она, как правило, хитрая, извращенная и вылазит в делах таких вот, ну, когда пытается человек Бога с помощью каких-то чувств, да, почувствовав себя виноватым, почувствовав себя там недостойным, плохим там, или еще каким-то таким, и вызвать жалость, попытка такая, да, оно вот такое. Очень яркая вот иллюстрация, это вот попытка вызвать жалость, это Иов, если помните. Там у Иова были такие слова, он говорит, вот, говорит, он когда спорит с Богом, он говорит, вот, Господи, вот пока я есть, я еще тебя славить могу, да? А завтра вот это самое слягу, помру, а ты вот проснешься, и нет меня, и славить тебе некому. Поэтому, как это сказать, ну, сделай что-нибудь, чтобы не пропал такой ценный кадр. И это тоже не подействовало, если вы помните. Никаким образом. То же самое в отношении Бога. В отношении Бога действует очень часто у человека, ну, когда он, ну, как бы сказать, понимает, что насилие не действует, мы пытаемся торговаться с Богом. Вот это вот торговля. То есть, я еще раз говорю, торговля основана на вот таких двух базовых принципах. У меня есть то, что тебе нужно. Если у меня нету того, что для тебя нужно, я с тобой торговаться не могу. Да? Ну, нечего тебе предложить. Ну тогда что? Просить только остается милостыню. А с милостыню нас, как правило, что? Напряженка. Причем серьезная. Милостыню дают неохотно. Поэтому, если у меня нечего предложить, то и торг здесь тоже, как говорится, неуместен. Скажите мне, у нас есть что предложить Богу? Потому что некоторым кажется, что есть. А? Вот я тоже склоняюсь к мысли, что ничего у нас нет, что мы Богу можем предложить. Потому что некоторые думают, что у нас есть что предложить Богу, что Богу нечто интересно. Да? Одним кажется, что Бог падок до дешевых восковых свечек. Вот он вот, как сказать, вот не может мимо вот этого пройти. Другим кажется, что Бог вот, ну, как бы сказать, падок до денег. Да, вот если я ему денег дам побольше на его дело, то тогда он как-то вот среагирует на меня. Третьим кажется, что Бог вот падок до нас, собственно. Да? Вот если я ему себя предложу, вот, ну, скажу, Господи, вот там сердце мое, там, или вот моя жизнь, там, или вот что там у меня еще есть там. А? Да, вот моя там, вот, ну, все, что у меня, все имущество со всеми там, вот, все, что у меня есть, все это твое. Вот, и тогда вот как бы вот, потому что я слышал тоже такие вот версии, когда вот просто, что вот Бог просто без нас не может никак. Вот он никак вот не может, и потому мы вот мы можем, если вот мы ему себя предложим, то он то в любом случае не откажется. То есть, ну, я слышал такие вещи, потому что и часто так вот люди торгуются с Богом, когда они говорят, Господи, вот я даю тебе, там, допустим, там, десятину, а ты мне благословение, да? Господи, вот я даю тебе себя, а ты мне благословение в ответ. То есть, что мне надо? Вот что-нибудь еще. Но дело в том, что мы видим в Писании, что все это Богу не нужно. Почему? Потому что он, опять же, он творец. Что мы можем предложить тому, кто может все сотворить? Да, вот они вспоминают вот эту вот историю, которая, в принципе, у меня тоже в примере, да, когда Христу говорят, что вот там, ну, замолчи, там, пускай дети замолчат, или ученики твои замолчат, или еще другие места, то написано, там есть несколько мест в Писании, в Ветхом и в Новом Завете, где говорится, что Бог даже детей себе может из камней сотворить. Да? То есть, если ему нужен кто-то, да, то он говорит, ну, если вот никого нет, никого не будет, говорит, камни могут закричать и заговорить вместо них, да. Или если ему нужно вот мое прославление и хвала, он говорит там вот, когда пусть они замолчат, он говорит, если они замолкнут, камни возопьют, да. То есть, если Бог творец, и он может сотворить абсолютно все, то есть, он может создать абсолютно все в этой вселенной, абсолютно все, что только можно себе представить. Что мы ему можем предложить, в чем бы он нуждался? Ничего. У нас нету шансов торговаться с Богом. Я хочу, чтобы мы тоже это поняли все, без исключения, что у нас нету никаких шансов торговаться с Богом. Мы не можем сказать, Господи, вот тебе там мое имущество. Да ему это имущество, что называется, 100 лет не надо. У него все здесь, в этой земле, на этой земле есть, да? Господи, вот там, я не знаю, что там принесу тебе. Вот моя там денежка скудная. А что с ней делать, Господу? Вот моя там жизнь, да, человеческая. Так без проблем ему сотворить десятков таких, как ты. И в лучшем варианте, в более совершенном. И так далее. Поэтому Господу, на самом деле, как Творцу, мы предложить ничего не можем в нашей жизни, получается. И выходит так, что все наши вот земные способы, все наши вот земные платформы взаимодействия, они в отношении Бога совершенно не работают. Они в отношении людей-то работают со скрипом. Именно со скрипом, я предполагаю. То есть мы до сих пор что-то делаем, как-то вот живем с помощью вот таких вот взаимоотношений на земле, но они со скрипом, периодически ломаясь, периодически, ну, как бы сказать, там, давая сбои и так далее, вот это вот как на сломанной телеге человечество движется с помощью вот таких вот методов, да? Она скрипит, разваливается, периодически чинится, периодически как-то вот еле-еле, медленно, со скрипом, с таким вот... медленно ползет, еле-еле, вот такая развалюха. И через вот эти кризисы, там, экономические, социальные, моральные и так далее, и так далее. Почему? Потому что все это без Бога, оно работает очень крайне плохо, крайне несовершенно. Так вот. Что Господь предлагает и на что похоже Божье Царство? Да? Как там с этим вот делом обстоят дела? Давайте несколько мест Писания посмотрим и постараемся понять и принять их. Одно из них очень часто, к которому мы обращаемся, особенно в последнее время, находится в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, и там с 7 по 10 стих. Поглядите, что предлагает Христос. Он говорит, если, говорит, пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и пребудете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Да? Если вот, ну, на самом деле нас интересует что-то получить от Господа, то в 7 стихе есть как бы такая вот зацепка, за которую часто очень люди цепляются. Если, говорит, прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Да? У нас много желаний к Богу, много просьб, и мы понимаем, что ну, как бы человеческие методы не действуют. Я еще раз напоминаю, у Бога невозможно что-то выпросить, что-то купить, каким-то образом, ну, то ли с помощью насилия, то ли с помощью коммерции, интереса, что-то от Бога получить. Да? Так вот, что о чем говорит Христос? Да? Про что он говорит? Он как раз и говорит, потому что весь контекст вот этой вот главы, дальше, то есть после этого, когда мы будем читать, до этого, если мы будем читать, то он говорит о любви Божьей. Он говорит о любви Божьей. И вот эти вот моменты нужно понимать, что Господь говорит, я... признаю, принимаю и живу в Божьей любви. Что это такое? То есть это то, что говорит, заповеди Отца Моего для меня важны. Заповеди для Отца Моего, то есть я внимателен, я люблю Бога, и потому Его Слово для меня важно. Мы внимательны, и мы, как это сказать, мы бережем взаимоотношения, то есть в любви есть, у любви есть, как бы сказать, у любви есть условия, что называется, да, ну, может быть, я грубо так говорю, но чтобы любовь сохранять, чтобы в любви жить, нужно быть внимательным к объекту любви. Согласны? Мы не можем любить кого-то или кто-то не может любить нас, если мы к нему, ну, так это сказать, ну, неуважительный, невнимательный, не как это, грубый, в конце концов, да, и так далее. То есть, если мы это все постоянно там оплевываем, обесцениваем, ломаем и так далее. Любовь подразумевает, как это сказать, такие достаточно внимательные отношения друг к другу, да. То есть, если мы кого-то любим, то мы внимательны к его словам. Мы хотим знать, чего он хочет, мы хотим знать, что ему интересно, мы хотим знать, как, ну, как бы сказать, как доставить этому человеку радость, мы хотим знать, как угодить этому человеку, допустим, если говорить о людях, да, то в отношении Господа то же самое. Если написано, он говорит, если мы любим Бога, да, то мы его заповеди соблюдаем. То мы его заповеди соблюдаем. И он говорит, и вы, если любите меня, Христос говорит, вы тоже соблюдаете мои заповеди. Это вот такая интересная штука. Которая, ну, как говорится, либо дано, либо нет. Извините. Поэтому нужно... Тут нужно понимать, что в отношении с Богом действует только любовь. То есть, если мы любим Господа, потому что Бог любит нас, но если мы любим Господа, то написано, тогда вот в отношении наших просьб звучат Божьи ответы. В Божьем Царстве действует только вот это вот только любовь, то есть взаимодействие только с помощью любви. То есть если мы Господа любим, то Господь взаимодействует с нами. И никак по-другому. Бог может нас любить, но если мы не любим Бога, то тогда это не работает. Почему? Потому что тогда у нас попытки другие, в другой плоскости, о которой я вам уже рассказывал. И это не работает. И более того, страшно скажу вещь одну, что в Царство Божие такое не войдет. Понимаете? В Царство Божие такое не войдет. Поэтому, когда мы любим Господа, то тогда в нашей жизни происходят какие-то Божьи движения, Божьи действия, Божьи чудеса, Божьи ответы приходят в нашу жизнь. Только на основании вот этой вот платформы, да, то есть Господь нас слушает только тогда, когда в нашем мотивом наших просьб, основанием наших взаимоотношений является любовь. А каким образом она появляется в нашей жизни? Она от Бога появляется, эта самая любовь. Написано, она от Духа Святого появляется, вот эта самая любовь. Почему? Потому что в любви, как бы сказать, потому что любовь в нашей жизни, в жизни грешников, людей, приходит только сверхъестественным, божественным способом. Я имею в виду настоящая Божья любовь. Мы не можем ее генерировать себе сами. Написано, что любовь на самом деле от Господа. приходит в нашей жизни. Мы не можем ее изобразить, мы можем пытаться ее изобразить, мы можем пытаться ее каким-то образом там, ну, выдавить из себя, но это, не, ну, это жалкие попытки, по большому счету. Мы можем только принять ее как дар Божий. Вот сверхъестественный Божий дар, мы можем ее принять, если мы будем просить о ней и хотеть этой любви у Господа, чтобы он нам ее открыл. Понимаете? Вот это вот чудо, которое дается человеку как подарок. Это чудо, которое дается человеку как дар. Иметь способность любить Бога. Иметь способность на самом деле беречь отношения с Ним. Хотеть всего вот этого, ну, исполнить. Потому Христос и говорит про, когда вот он говорит заповеди, то есть если вы меня любите, то соблюдете мои заповеди. И опять же, в другом месте написано, когда он говорит, что говорит, заповеди мои не тяжкие. Но заповеди мои не тяжкие для кого? Заповеди очень тяжкие для нелюбящих, и заповеди его не тяжкие для любящих. Так вот Божий мир устроен. Причем, я еще раз говорю, что это действует во всех плоскостях. В отношениях между людьми, давайте еще одно место посмотрим, Матфея 18 глава. Опять же, 18 глава Матфея, а там Христос тоже говорит о Царстве Небесном, о любви, которая там в этом царстве пребывает и в котором в этом царстве действует. И обратите внимание на 19 стих. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Опять же, почему они согласятся, эти двое или трое, просить о чем-либо? Людям кажется, что можно заставить двоих или троих просить о чем-либо. Да? И христиане иногда так делают. То есть они пытаются заставить, опять же, как? Ну, не физически силой, да? А опять же, как мы это делаем в отношении других сильных, да? Пытаемся, ну, вызвать там чувство вины или так далее. То есть вы там меня не любите, вы мало за меня молитесь. А? Давайте, покажите мне свою любовь христианскую, докажите мне, что вы настоящие христиане. И народ, это самое, ну, народ уже что, надо же как-то доказывать. Ну ладно, что там тебе надо, говори, помолимся. Вам меня не жалко, вы совершенно черствые люди, не пожалеете бедного, несчастного меня. Я очень нуждаюсь, а вы не молитесь, вы, ну, как бы сказать, плохие христиане. И опять народ, как это, пытается доказать, что они хорошие, пытаются, как бы сказать, доказать, что им жалко, и пытаются молиться. Это не... скажите, как вам кажется, будут работать такие молитвы или нет? Я на 100% уверен, что не будут. Люди могут соблюсти формально. Они могут помолиться и сказать, ну, Господи, ну дай этому человеку, что он так уже тут это самое нас терзает. Ну, что подстал, Господи. Дай ему, что он просит, в конце концов. Но Бог на такие молитвы не реагирует. Бог на такие просьбы не реагирует, я более чем уверен. Почему? Потому что он, ну, не действует на этой, на вот этой человеческой платформе. Попытка купить, да, тоже присутствует иногда в человеческих взаимоотношениях, чтобы двое или трое согласились. Да? Есть откровенная покупка, ну, в нашем, как бы, собрание, слава Богу, наверное, нет, но есть так называемые церкви, в которых есть откровенная покупка молитв. Да, то есть вам нужно, чтобы за меня помолились. Хорошо, тогда как, вот определенная сумма, за которую вы получите молитву и так далее. И это также не работает, абсолютно не работает. Почему? Потому что у Бога эти трюки не проходят. И единственное, единственная молитва двоих и троих, которая будет услышана Господом, да, это молитва любящих людей. Это молитва любящих людей. Вот если на самом деле люди, которых вы просите молиться, любят вас, тогда эта молитва будет услышана Господом. Тогда это реально работает. Если согласие вызвано не чувством вины, не каким-то еще насилием, а если не какой-то корыстью, да? А если согласие вызвано любовью в отношении вас, то эта молитва всегда будет услышана. Знайте об этом. Только такое работает в Царстве Небесном. Только такое способно, потому что, ну, как бы сказать, потому что в отношении там Бога, опять же, есть, ну, торговля, есть многие христиане почему-то решили, что Богу, ну, как бы нравится вера. Они услышали, что вот если будете верить, и вот они решили, что вера – это разменная монета. И вот они копят веру внутри себя каким-то образом, стяжают эту, не знаю, там, фантазии своих, стяжают какую-то вот гору веры своей, чтобы предложить ее Христу и сказать: «Господи, вот вера, ты мне, вот, как это сказать, в обмен решение проблемы». И никакая вот эта вот мистическая вера, ни еще что-то такое, то есть оно на самом деле не работает. Работает только во взаимоотношениях с Богом и людьми, во взаимоотношениях между людьми в Царстве Божьем, если, потому что только тогда Христос будет присутствовать среди нас. Если двое или трое просто согласились на основании любви, то тогда Христос будет присутствовать среди нас. Других вариантов присутствия Христа мы с вами не ощущаем, да? Потому что многие тоже, я слышал такие молитвы: «Господи, вот ты сказал, где двое или трое собрались, там ты среди них, нас здесь больше». Смотри. Количество здесь не влияет на результат. Вот если, ну, если, потому что многие считают, что вот если собрать, ну, там, двоих или троих, это какая-то такая, ну, как это сказать, маленькая мера Божьей силы. А вот если собрать побольше народу, да, вот если собрать там 100 человек, а еще больше 200, а если 1000 собрать, представляете? А если 10 тысяч собрать, представляете, какое молитвище получится? А Христос говорит: нету разницы, сколько соберется. Двое, трое, тысячу. Если основание этой просьбы не будет любовь, да, то она не сработает. Она не будет отвечена. Почему? Потому что тогда платформы будут другие, я еще раз говорю, какие-то. Массовость не является для Бога такой благоприятной приманкой. Да, вот он где увидел, много собрано. О, надо туда сходить. Он совершенно равнодушен. Мы читали с вами, что он уходил от этих толп. И Христос совершенно безжалостно уходил. Да? Когда вот кажется, ну вот толпа собралась, ну вот, ну надо же их как-то вот. А написано, вот, ну, собралась эта толпа, Христос взял от них по воде и пошел. А за ним уже никто идти не может, потому что по воде только он ходит. И ничего, и все, и никак. Поэтому пусть Господь благословит нас на самом деле понимать одну такую, ну, простую, казалось бы, да, истину, но которую нужно постоянно повторять, чтобы не забыть. В Божьем Царстве действует только любовь. Причем любовь Божья. Не просто, ну, как бы сказать, не просто даже на, ну, человеческая какая-то имитация Божьей любви, а именно Божья любовь. И где вот эта Божья любовь будет, где она присутствует, там Господь среди находится. Со своей силой находится там Господь. Со своими ответами находится там Господь. Со своими делами находится там Господь. Со своими решениями находится там Господь. Со своими чудесами находится там Господь. Где вот эта любовь присутствует, там Бог и будет находиться. Если мы хотим с Богом что-то решать, да, то основанием может быть только любовь к Богу. Никакие другие уговоры, слезы, аргументация логическая, как это сказать, шантаж, попытка подкупа, еще какие-то вещи в отношении Бога не работают. Бог не будет действовать там. В отношении людей, если вы хотите что-то получить на человеческом уровне, возможно, что-то и сработает. Но если вы хотите в отношении людей получить что-то на сверхъестественном уровне, да, служение Божье, Божье служение, подчеркиваю, не человеческое служение, а служение в отношении людей, вы его не получите, если там любви нету. Молитву совместную тоже не получите, если там любви нету. Я имею в виду настоящую, которая от которой ответы приходят. Какую-то там помощь, которую на небесах засчитают, тоже не будет, если там любви не присутствует. Поэтому вот это для человека верующего, для человека Божьего самое главное, что если в Коринфянам написано «любви не имею», то нет мне никакой пользы, ничего. Да? Потому что если там любви Божьей нету во всем этом деле, то никакой пользы человеку с Божьей стороны нету. Что с этой любовью делать? Там написано, да, принять от Господа, смириться перед ней, просить для себя и жить в ней, то таким образом Бог действует, и никаким другим. Аминь. Давайте встанем на молитву. Отец Небесный, мы благодарны за то, что Ты нам открыл, Господь, что в этом мире может присутствовать Твоя любовь, Господи. И мы увидели ее, Господи, и познали ее в Иисусе Христе. Господи, потому что именно с этого образа все начинается, Господь, в нашей жизни. Знакомство с Твоей любовью, Господи. И мы молимся и просим, Господь, если где-то кто-то прошел мимо этого образа, если кто-то где-то побежал за могуществом Твоим, если кто-то побежал, Господь, за Твоими какими-то другими качествами, Господи, помоги, Господь, ему обернуться, Боже, и помоги, Господь, не пройти мимо самого главного и самого важного, Боже, то, кем Ты являешься, и то, на основании чего Ты действуешь в этой жизни, а мимо Твоей любви, Господь. Мы молимся и просим, чтобы каждый мог на самом деле близко и лично познакомиться, Господь, с Тобою, Боже, как с любовью, Господи. Благослови. Потому что только таким образом, Господь, она может прийти в наши жизни. Только таким образом, Господь, эта любовь может, Господь, быть помещена, Господь, в наши сердца, Боже. Твоим сверхъестественным образом, Господь. Мы не можем, Господь, ее изобразить, мы не можем, Господи, ее выдумать, Господь, каким-то, или скопировать, Господи. У нас нет на это способности, Боже. Но у нас есть, Господи, смирение, Господь, перед Тобою попросить, Господь, ее и получить, Боже. Научиться, Господь, принять этот дар, Господи. Благослови, Отец Небесный. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что это возможно для человека, Господи. Мы благодарны, Господь, за то, что, Господи, Ты даешь, Господь, этот дар, Господь, бесценный дар, Господь, для людей. До сегодняшнего дня, Господи, еще есть возможность, еще есть, Господи, открытые двери, Господь, еще есть, Господь, у Тебя, Боже, Дух Святой на этой земле, еще есть, Господи, у Тебя возможность учиться этому в церкви, Господи. Боже, благослови, Отец Небесный. Мы молимся и просим, чтобы, Господь, каждый был научен Богом любить ближнего, как и написано. Господи, потому что Ты один учитель, Господь, в этой любви, Господь. Без Твоего научения, Господь, без Твоего присутствия, Боже, мы не можем, Господь, этого сделать. Но с Тобою, Господи, наоборот, это возможно для нас. И мы, Боже, молимся и просим, чтобы, Господь, Твоя благодать, Господи, она вновь и вновь нам, Господи, напоминала и вела нас, Господи, к этому самому главному и самому важному, Боже, что должно Господь иметь человеку. Потому что все, кто вне этой любви, Господи, все, кто пренебрегают ею, Боже, они не наследуют Царство Небесное, Господи. Как бы они себя ни позиционировали, что бы они для себя не внушали, как бы они себя не обманывали, Господи, не имеющие, Господи, этой любви, они пройдут мимо, Боже. Потому, Боже, благослови нас, Господи, не терять это из виду. Благослови нас, Господь, не упускать это, Господи, самое важное и самое главное. Благослови нас, Господи, держаться за нее, Боже, и не оставлять ее, Господи, никогда в своей жизни. Потому что, Господи, вне ее, Господи, это погибель, Господи. И только в ней, Боже. Это Твоя жизнь, Боже. Слава Тебе. Слава Тебе, наш Иисус Христос. Слава Тебе, наш великий единый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.